Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Значит, первое, с чего хотел бы я начать свои рассуждения сегодня с вами, так это о том, чтобы вы постарались меня правильно понять, что я не пытаюсь там умничать, быть умнее Бога или еще кого-то из более авторитетных людей, к которым мы уже привыкли и на которых как бы уже стоит печать Божьего авторитета, да. Я просто хочу сказать, что я сам читаю, следую Писание, обращаю свое внимание на некоторые тексты, на слова, которые я когда-то читал, но сегодня вижу, вы знаете, иногда как бы впервые. Вот, к сожалению, а может и к счастью, да, наступает момент такой в жизни почти у каждого человека. Наверное, вы и в своей жизни помните, да, такие случаи. Вот пришли вы в церковь, услышали истину, впервые услышали о Боге, радость такая неимоверная, душа, как говорится, нараспашку. Ну, вы Бога услышали, вы Бога там узнали. Ну, хотя, я говорю, это узнали еще так довольно абстрактно, но тем не менее. Первая как бы встреча, первое впечатление, да. Вы видите церковь святую, себя принятыми Богом, да. Бог вот как будто бы небо открыл, и вот как будто бы на вас взирает. Вы на крыльях летаете, вы земли не касаетесь, да. Проходит какое-то время, да. И вы вдруг замечаете, что ну, наступают, как бы так сказать, христианские церковные будни. Уже вы на крыльях не летаете, уже немножко, как говорится, приземлились, уже привыкли к собранию, уже оно не такое, знаете, как говорится, впечатляющее, да. Потом вы смотрите на людей, оказывается, не такие святые, не такие уж и преподобные, да. Потом вы сталкиваетесь с ними и видите обиды уже против вас. И вы замечаете, что и у вас начинаются какие-то обиды, да? И вот таким образом как бы наступает какое-то прозрение. Вот точно так же происходит и с Писанием. Вот эта церковь, которую мы вот так вот думали, да? Вот этот Бог, которого нам вот таким вот представили когда-то, когда мы сделали первые шаги навстречу Богу, да? Вот, вот эта церковь, она же вот так в тот момент объяснила нам что-то. Ну, я говорю, церковь, как бы в общем, в принципе, пастырь как бы объясняет, да. Но я говорю, что это в церкви происходит, поэтому церковь нам как бы в лице пастыря открывает нам наше видение, как надо видеть Бога, как надо видеть себя, как надо видеть веру, допустим, и так далее и тому подобное, да. Так вот, нам, когда вначале рассказывали истину, да, тоже глаза горели, все было понятно. Нам говорят, мы берем Библию, мы читаем, ну точно, те же самые слова, да. И мы восхищаемся, нам все ясно, нам все понятно, да. И что хочу сказать, вот пока у нас еще не наступило вот это, будем говорить, прозрение, пока мы еще, можно сказать, были птенчиками еще не оперившимися, да. Да, вот все такое было ясное, понятное, да. Вот потихонечку мы, как говорится, оперились. Потихонечку мы уже как бы влились в церковную струю. Влились вот в этот процесс, который называется вера, да. И вы знаете, при первых же попытках, читаете, будьте святы, все, буду свят. Начинаешь делать, и вдруг начинаешь понимать, слушай, когда говорили, ну как все понятно. Когда я проверял, ну точно так, тютелька в тютельку, да. Теперь, ну написано, будьте святы. Вот я сейчас и буду свят, и вот я начинаю быть святым или святым, а ничего не получается. Вы слышите, как из-за кафедры говорят о том, что мы должны вот жить, подражать Христу. Мы должны быть, читаю такие тексты, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Да, вроде бы все, у нас такие должны быть чувствования, а тут вот реальная жизнь вносит какие-то коррективы. и не получается иметь те же чувствования, и обиды, оказывается, остались, и зависть есть, и желание распространять и слушать сплетни есть, и споры есть, оказывается, и неприязнь, и недолюбливание есть, я не говорю про что-то больше. Мы вдруг начинаем прозревать. Я думал, вот у меня вроде бы была первая любовь, я хочу сказать, что первая любовь — это просто, ну, такой эмоциональный подъем, эмоциональный всплеск. Это не святость, это еще не любовь, это как любовь, вот первая любовь, которая, так будем говорить, возникает когда-то у молодых людей, да. Они думают, что это любовь, там все, как говорится, в розовых тонах, все в голубых, все в каких-то таких красках неимоверных, да. Жить не могу, встречаться, как говорится, надо чуть ли не каждый день, да. А потом наступает, проходит вот эта эйфория, оказывается, и ничего такого вроде бы и нет, уже как-то и мысли поменялись, и настроения уже другие, и она не такая, и он не такой, да. Я думаю, мы все с вами вот с чем-то подобным встречались в жизни, да. И я для чего это сейчас как бы вспоминаю, чтобы свои рассуждения подкрепить какими-то примерами, чтобы вы тоже поняли и меня, да. Вот я когда-то вот тоже пришел в церковь, когда-то что-то услышал, что-то увидел. Ну, так все было понятно, ну, так все было ясно, да. Но как только я попытался, ну, немножко, наверное, все-таки искренности во мне было, да. Я, кроме того, что сидел, слушал и ушами, извините, хлопал, да. Я все-таки как бы так, знаете, вот... Нет-нет, да вспомню, нет-нет, да и попытаюсь как-то так на дорогу святости повернуть. Ага, вот буду делать, вот так, завтра этого не буду делать. Все, все, Господи, помоги, благослови. Ну, завтра наступает, я опять грешу. Ну, я же читал, написано, вроде бы понятно, что написано. Будьте святы, умертвите плотские члены ваши. Ну, вот доходит до дела, или как кто-то говорит, да возьми себя в руки. Думаю, точно, надо взять себя в руки. И вот начинаешь болтать, и не знаешь, как взять себя в руки. Я это к тому говорю, что наступает момент, когда мы начинаем понимать, что оказывается, а нам ничего не ясно было. А если было ясно, то только то, что, все, что дело темно, да? Неясно, оказывается. Начинаешь применять на практике, и вдруг обнаруживаешь, ну, одно дело вроде бы по теории понятно, другое дело начинаешь делать, а ты не знаешь, у тебя не получается. Ты вроде бы знаешь, что это инструмент какой-то, гаечный ключ, это гайка. Ты берешь гаечный ключ, примеряешь гайки, они вообще, как говорится, типа как отвертка к гайке вот так подходят, в кавычках, да? И начинаешь понимать, что, оказывается, как только доходит до практики, ты выясняешь для себя, что а ты не понимаешь этих текстов, которые, казалось, были когда-то очень и очень понятны. Ты не знаешь, как их применить. Ты понимаешь, каким ты должен быть, потому что об этом прямо написано. А как вот таким стать, ты не знаешь. И начинается вот такое горькое разочарование в церкви, в Боге, в людях, в писаниях. Наступает какая-то апатия, руки опускаются. Ну, тут же кто-то стоит на подхвате и, как говорится, консультирует нас. Да, мы должны быть святы, но это невозможно, да. Надо верить, надо надеяться, надо молиться, надо ходить в церковь. То есть начинается вот такая, знаете, религиозная атрибутика. Надо ходить, надо сидеть, надо говорить, надо проповедовать, надо петь, надо молчать, надо в хоре петь там или деньги сдавать, да? Вот что-то такое, обряд какой-то, праздник какой-то, да? И надо верить, держаться церкви, и тебя возьмут на небо. Вы знаете... Все это я прошел, и было много горьких разочарований во всем, да. Не буду это все там повторять, что и как было, да. Но что хочу сказать. Вот буквально по сегодняшний день. Вот казалось бы, ну, у меня уже, как говорится, 76-го года верующий я человек, да, приличный стаж. Прошел Крым и Рим, можно сказать, да. Сегодня бывает, открываешь текст какой-то библейский, читаешь, и вдруг такое, знаете, прозрение. Слушай, так тут же совсем другая мысль, чем я понимал там 40 с лишним лет. Как я этого не видел? Почему мне это не доходило? Так здесь же, ну вот, написано, да вот же выше, ниже, да вот же подтверждение всему этому. Вы знаете, вот это приходится удивляться. Как же я читал, как же я понимал, как же я молился, как же Дух Святой мне открывал, и я думал, что я знаю, да? А вот сегодня вдруг я открываю для себя Америку заново, а я, оказывается, не понимал. А вот здесь я этого не увидел, а на это не обратил внимания, да? И вот то, что я сегодня говорю, я как бы, знаете, говорю вопреки тому, во что когда-то верил, с чем соглашался, в чем был убежден и в чем кого-то учил, чему-то, да? Вот я раньше понимал, вот бегал, ходил, проповедовал, доказывал, да? Сегодня думаю, Боже, что я доказывал, кому я доказывал? Я же сам этого не понимал. И я вам должен сказать, да, ну, за мной уже, как говорится, давно тянется вот этот шлейф, да, еретик. Да, я вот такой еретик. Можно сказать, профессиональный еретик, хотя специально этому не учился. Это не профессия. Просто вот есть догмы церковные, неважно какой церкви, есть догмы, есть там, как говорится, понятие, что такое вера, там, что такое дела, какие они там бывают, да. И вот когда ты начинаешь что-то на практике делать, да, вот тут же начинается корректировка, что вера это не то, к чему я привык, как меня учили, да. Дела это совсем не те, о которых я думал, а это совсем другие, есть дела закона. Ходи, читай, не оставляй собрание, да? А есть дела веры. Вера, действующая любовью. И вот я хочу сказать, что именно когда ты начинаешь на практике применять какие-то библейские тексты, ты вдруг обнаруживаешь, что то, что ты, во что ты верил, то, как ты понимал что-то, да, практика открывает, что это была не истина. Критерием истины является практика. На практике ничего не получается, значит, я что-то, а может и все, недопонимаю или не понимаю, или даже заблуждаюсь. Так вот, исследуя Писание, я все время нахожу какие-то тексты, которые, ну, не вписываются в ту траекторию какой-либо церкви, да. Меня иногда люди слушают и говорят там, ну так ты же вообще, как говорится, оторвался от церкви. Ты же вообще, как говорится, ну никак с ней не стыкуешься. Ты где-то там в каких-то там заоблачных высях летаешь, да. Вот надо ходить, надо петь, надо верить, надо любить и все. А я вот читаю Писание и иногда такое сам для себя скажу. Ну, для себя уже я иногда понимаю, когда вот что-то открывается, да. А когда каким-то людям скажу, то, ну, Саша, ты умничаешь. Вот ты, Саша, возомнил о себе. Правда, что тебе говорят, что ты еретик. И я вам, чтобы вы просто поняли, да, вот когда читаешь библейские тексты, вот сегодня, да, я могу на каждый библейский текст практически сказать оговорку, что вот так, как написано в тексте, да, вот если так делать, это вообще истина, да? Но имеется в виду вот это и вот это. А если будет вот то, вот то, вот то, то так как написано, здесь ничего не будет. И кто-то может действительно сказать, ну ты, Саша, возомнил о себе, ты начинаешь такое думать, такое говорить, да? Ты что, умнее Павла? Да нет, не умнее, просто у Павла в другом месте вот то, о чем я сейчас сказал, да? Вот написано, ну вот пример я такой приведу вам, этот текст Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Этим самым вы как бы возложите горящие уголья на головы ваших противников. Да? Ну, истина 100% это истина, да, и никуда от этого не деть. Злом зло никогда не победишь. Не отвечай злом за зло, всегда и везде. Но здесь есть вот такие слова «этим». То есть, если ты не будешь отвечать, то этим ты возложишь горящие уголья на головы противников. И я задаю вопрос, вы думаете, что на головы всех противников? Вы возложите горящие уголья, им станет стыдно, они покаются и придут к вашему Богу. Я вам должен сказать, что из 10 хорошо, если будет один человек, которому станет стыдно за свои поступки, он попросит у вас прощения. А 9 человек поймут, что вы лох, что вы слюнтяй, что у вас нет достоинства, что у вас нет силы, что вы просто тряпка, а вас начнут вытирать ноги, вам вылезут на голову, вами начнут, как говорится, управлять, на вас будут ездить и вами будут погонять. Да, если не думать, да, ну, можно вот так и сказать, ну, да, все воля Божья, не будем вникать. А я вам должен сказать такую вещь. Практика, именно практика открывает вот такие детали. Если вы не отвечаете злом за зло, ругательством за ругательство, то горящие уголья появятся, или не появятся, а могут, правильно будет сказать, могут появиться только на головах тех людей, у которых хотя бы немножко совести осталось, да, и которые не разучились думать, есть хотя бы немножко здравого смысла. А есть же люди, которые обнаглели. А есть же люди, у которых совести уже нет, она давно сгорела. Люди, которые всех и все подминают под себя. И если вот просто, я говорю, вот не отвечать злом за зло, ругательством за ругательство, так надо поступать всегда. Но если вы думаете, что вы этим повлияете на человека, ему станет стыдно, так я вам сказал, это определенная категория людей, у которых немножко совести и хотя бы немножко ума еще осталось. А те, которые перешли вот эту грань, да, а вы на них не повлияете, горячие уголья не появятся, да, и хочу сказать, вот если не применять тексты на практике, не исследовать, не экспериментировать, вы этого не увидите и никогда не поймете. Ну вот я такой, в силу, наверное, своего склада ума и характера, да, дотошности, может быть, своей, да, вот я делаю, проверяю, вот вы знаете, вот как, какие-то эксперименты провожу, да, не в смысле эксперименты выдумками, да, а написано, делаю, смотрю, анализирую, делаю выводы, вижу, не на всех головах горящие уголья. Читаю другие места Писания, вот, в других местах тот же самый Павел будет одну деталь добавлять, вторую деталь добавлять, да? Вот смотрите, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Ну, а если этот дух, этот разум не работает? А если он атрофировался? А если у этого человека, которому я не отвечаю злом за зло, ругательством за ругательство, а если он не поступает по уму, у него и его нет? А если они, делая грех, дошли до бесчувствия? Я думаю, вы меня правильно понимаете, к чему я это все говорю. Что каждый текст, он, мы его начинаем видеть, вот если занимаемся практическим применением, мы начинаем видеть совершенно другими глазами. Не так, как нас учили в церкви, не так, как мы понимали до сих пор. То есть открываются новые грани великого бриллианта, который называется истина или который называется Богом, да? Новая грань, новая шлифовка, ювелирное изделие приобретает новый какой-то блеск, да? И вот я должен вам такую вещь сказать, что вот раньше я все понимал. Ну, вы поняли, почему все понимал? Ну, как и все, мы все, вы, да? Попал в истинную церковь, причем не в истину, а в самую истинную церковь попал. где самый истинный Святой Дух, где самые истинные помазанники, да, где самое правильное объяснение, но последний свет Божий на всей земле и во всей истории, да. И вот мне было все понятно, и я, что хочу сказать, я слушал с открытыми глазами и такими же ушами, да, все на лету хватал, ловил, как говорится, впитывал в себя, как губка, да. Все было понятно, все было разложено по полочкам. А сегодня я и в одном, и в другом вынужден разочароваться. И то не знаю, и это не понимаю. А раньше было вроде и знал, и понимал, и не сомневался. Но как-то я вот раньше читал, все было понятно. Сегодня смотрю, какие-то такие детальки возникают. И начинаешь думать, ну как я вот это все понимал? Значит, я не понимал. Значит, я не заблуждался. Ну, получается, что так. Вот я хочу задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть хотя бы один человек на земле, который бы полностью понимал всю бездну богатства, премудрости и ведения Божьего. Вот абсолютно все понимал, как Бог что-то понимает. Я почему задаю такой вопрос? Я думаю, что вы понимаете, да? Ваши мысли не мои мысли. Как небо высоко над землей, так мысли мои отличаются от мыслей ваших, да? Какой бы ни был святой, какой бы ни был праведный человек, ну, до уровня Бога ему, извините, так сказать, как до неба, да, пешком. Он не может понять всю истину. Ему не может быть все открыто. Нет такого человека или таких людей, которые все и всегда все понимали от начала до конца во всех глубинах Божьих. Помните, есть такие слова в книге Откровения? Святой да освящается еще. Вот мы привыкли, святой. Писали писание, писали пророчества. Святые Божьи человеки. Это о чем говорит? Ну раз святые, уж извините скажу, то законченные, ну святые уже как Бог, да? Хотя мы, если вот так спросить, да, так как Бог святые? Ну, наверное, нет, да? Вот тут мы немножко как бы так осечемся. Святые. А теперь смотрите. Святой да освящается еще. Смотрите, текст еще какой есть. Мы же все с открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу. Как от Господня Духа. Выражения приходят от веры в веру, от славы в славу, от силы в силу. О чем эти слова? Помните, итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен. И Павел пишет, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. А потом такие слова. Итак, кто из нас совершен, тот должен так мыслить. Как? Никогда не почитать себя достигшим. Вы слышите, да? Но забывая заднее, простираться вперед. То есть остановки в познании Божьей премудрости, Божьего ведения нет, не было. И никогда не будет. Разум его не исследим. Мы будем исследовать. Мы будем развиваться, если будем, конечно, да? Но этому конца и края нет. И вот эти даже библейские тексты, которые мы с вами читаем, вот эти церковные догмы, к которым мы с вами привыкли. Если человек развивается, если его разум приближается, движется, развивается, да, приближается к более глубокому Божьему пониманию, то даже те же самые ситуации, те же самые тексты мы будем видеть, мы будем говорить в другом ракурсе, под другим углом мы будем поражаться и будем восхищаться. Как же мы этого не видели, насколько это очевидно, насколько это нужно, и какой я такой был, да, что я до сих пор на это не обратил внимания. Вот такие откровения, они постоянно будут у всех тех, кто стремится к совершенству и к совершенствованию. Так вот, если святой досвящается еще, можно задать такой вопрос. Так он уже святой, куда дальше освящаться? Так он уже прославленный, а почему от одной славы надо к другой идти? А вот потому, что разум человеческий, да, он сегодня ограничен, но если мы соприкасаемся с безграничным разумом, он начинает расширяться, и то же самое мы видим все более и более глубоко. Ну, для примера, для наглядности, когда-то люди, не имевшие там электронных микроскопов, понимали, что вот камень, да, порода какая-то, да, вот песок, вот глина, вот чернозем, да. Дальше кто-то, как говорится, начал ересью заниматься. Какой? Вникать, размышлять, там уже наблюдать, да. Появились какие-то приборы, оказывается, нет, это не просто камень, он там состоит из молекул. Потом оказывается, что молекулы состоят из атома, а атомы состоят опять там, и ядро, и электронные оболочки, и количество еще этих электронов, да, еще ядро состоит из того и того и того, а там еще вся Вселенная. Ну и, будем говорить, первобытный человек скажет, ну еретики, это же камень, а у них там какие-то атомы, а там уже атомная энергия, атомные бомбы пошли, да. Так вот я говорю, вот приблизительно такое происходит и с человеком, который вникает, и поэтому, чтобы у вас не возникали мысли, да, вот откуда я это вот сижу, там выдумываю. Нет, я не выдумываю. Просто, когда вот я вам приводил такой пример, там, вера без дел мертва, да? Вера способствует делам. Теперь слушайте, вера это, ну, будем говорить, убеждение, это знание, да? И вера способствует делам, то есть это надо делать. И слушайте, и делами вера, сознание, мысли, убеждения. И делами вера приходит к чему? К совершенствованию. Она совершенствуется. Как? А практика корректирует твои убеждения. И вот если заниматься практическим христианством, практической верой, если хотите, религией, хотя это слово многим не нравится, да? Если заниматься, практика будет постоянно корректировать наши убеждения, и мы будем разочарованно обнаруживать в себе то одно заблуждение, то другое, то пятое, то десятое. И что еще хочу сказать? Мы не можем понимать истину более, чем способны на данный момент жизни. Да, вот Дух Святой, мы привыкли, мы знаем, мы читаем. Да, Он действует, Он открывает нам истину. Да? Ну, кому и сколько, и как открывает, это другой вопрос. Я в общем говорю. Дух Святой открывает, но я задаю вопрос. Он может нам открыть больше, чем мы способны на данный момент понять. Вот возьмите второклассника, да. Может ли учительница объяснить ему программу с 10 класса, если он во втором находится? Это я вам привожу примеры, чтобы вы просто поняли. У нас вот именно так и получается. Есть истина для 10 класса, есть для 4, для 5, там, для 2, для 1. И если я нахожусь в первом классе, то Дух Божий, он не может мне открыть всю мудрость Божью. Он мог бы открывать, но я этого не пойму, я этого не приму. До меня это не дойдет, и это не будет моим. Поэтому мы все находимся на определенном уровне. И даже, будем говорить, вот мы читаем, ну, допустим, там, времена Давида, Соломона, да. Говорим, читаем, верим, да. Давид праведник был, да. И при этом же некоторые люди задают вопрос, ну да, хорош праведник, да, сколько чего натворил. А Соломон, да, довел государство до развала, да, что Израиль разделился на два царства, на Иудею и Самарию, да. А сколько грехов наделал? а какими женами и наложницами обвешался? А мы говорим, праведник. Ну, видите, в истории мы видим, да, всякое было. И вот на тот момент вот так такие праведники были. Вот такой был уровень познания. И я вам еще скажу, если учесть, что священники зачастую вообще не соответствовали своему назначению и не понимали истины Божьей, то я скажу, что если священники вот такие были, если все в обрядность превратилось, что Давид вот так любил Бога, что вот так копался, что вот так доходил, ну, падал, спотыкался, грехи делал, и немаленькие делали, и получал и фост, и в гриву, но потом доходил, потом каялся, потом происходили перемены. Да, вот так становились люди на путь праведный. Шла вот такая корректировка. Да, на тот момент вот так понимали. На какой-то момент все понимали, что служение Богу – это прийти в храм, это вот заколоть ягненка за свой грех. Священник скажет, иди с Богом, там, извините, я уже так говорю, перекрестит вас, да? Все, греха нету. Баран, извините, умер, и греха нету, вы понимаете, да? Вот на таком уровне находились люди. Конечно, не все. Конечно, были передовые люди в каждое время. И, конечно, эти передовые люди выглядели не очень, как говорится, не шли они в ногу с эпохой, а с церковью тем более. Так вот, мы не можем понять истины больше, чем на данный момент понимаем. Но, приближаясь к Богу, освящаясь, да, мы начинаем видеть более точно, более глубоко, более конкретно и, можно сказать, и более практично. Так вот, сегодня мы с вами, почему я такое вступление сделал, да, я буду говорить сегодня на тему об очищении святилища. Святилище, об этом написано, никуда мы не денемся, верим мы в это или не верим. Да, есть церкви, которые на этом строят, ну, достаточно прочный фундамент церкви. 2300 вечеровый утр, и святилище очистится. Какое-то пророчество на что-то указывает, да, и там, где, ну, я имею в виду церковь, где об этом говорят, где в это верят, да, тоже понимают своеобразно, но хотя бы они на эти тексты обратили внимание, хотя бы как-то, под каким-то углом, с какой-то стороны не подходят к этому, да. И что я хочу сказать, я-то выходец оттуда, да, и я... Это знаю, я это понимаю, я тоже когда-то верил, я когда-то с этим там соглашался, мне когда-то было понятно, но вот по прошествию времени, к чему я пришел, к чему другие не пришли, почему я пришел, другие не пришли, да, вот я уже буду говорить, значит, о небесном святилище с вами буду говорить, да, как туда можно попасть. И самое главное, как там очиститься, потому что небесное святилище написано «очиститься». Как туда попасть, как очиститься, как убелиться. То есть разговор будет идти об очищении небесного святилища. И для тех, кто, конечно, верит по-церковному, да, ну я тут начну такие ереси говорить, я так буду не вписываться в траекторию этих убеждений, да, что некоторые скажут, вообще тебя правильно сделали, что исключили, потому что такое городишь, тут так, в такие дебри полез, что нам вообще даже непонятно, о чем ты говоришь. Так вот, что я хочу вам сказать. Напомню, да, я когда говорил по этой теме, да, вот я говорил вам такие слова, что есть люди, вот есть Трехангельская весть, и в первой Ангельской вести, это Откровение 14 глава, там написано, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда Его, да, ну и дальше идет вот эта вот раскладка, да, суд на небе начался, в каком-то году, я не буду сейчас эти все детали вот так поднимать, потому что не для всех они понятны, эти года, даты, может даже путаницы будет больше в голове, для тех, кто с этим не соприкасался, да. Что в каком-то году, согласно пророчеству 2300 вечеровый утр, Христос вошел на небе, в небесное святилище. А мы же читаем в Откровении. С одной стороны, храма я не видел, да? Ибо Господь Бог, храм его и Агнец, да? С другой стороны, и отверстие храм Божий на небесах. Вот вы видите, да? Как говорится, можно на одном построить, как говорится, убеждение. Можно на другом тексте построить убеждение. По одним там есть храм, по другим нет храма. И вот, знаете, вот если не разбираться в этих храмах, не понимать смысла вот этих слов, вы знаете, можно между двумя храмами взять просто и запутаться. Заблудиться. Между двух берез заблудился. И не знаешь, куда идти. Так вот, те, кто верят в это, да, что в каком-то году Христос, причем даже так говорят, перешел, ну, по примеру того, что на земле был храм, и состоял из двух частей, святое, святое, святых, я уже там про подворье не буду говорить, да, что пересвященник, одно служение каждый год там совершалось во святом. А во святом святых однажды в году пересвященник в судный день туда входил. Пересвященник указывал на Христа, великого пересвященника, который, ну, потом, уже после смерти своей, будет вот таковым пересвященником. И что вот пересвященник однажды в году, ну, проходя святое, входил во святое святых. И, ну, в силу того, что мы многое понимаем, ну, чисто так буквально, да, что и на небе получается, что есть там храм, что Христос вышел, перешел как бы до 1844 года, да, до этого времени Христос служил в первой части небесного святилища. Ну и типа земное святилище, и небесное, да, они были как бы, ну, по сути идентичны. То есть земное святилище – это копия небесного. Но если на земле есть, то по образцу, там хотя бы Моисею было сказано, сделай по образцу, который был показан тебе на горе. Ну, почему-то так получилось, что по образцу, который на небе. Ну, это так, знаете, вот немножко на горе, на небе, ну, вроде все равно над землей, ну, наверное, на небе, да? Ну, значит, на небе тоже храм какой? Ну, такой же, как на земле, потому что на земле копия. На земле святое и святых, святое и святое и святых, ну и на небе. Ну, написано, что Христос наш великий пересвященник, а пересвященник же в храме, а храм на небе отверстие, а он там есть, да, и там даже написано, открыл, отверзлись скрижали Божии, которые во святом святых находились, да. Ну и возникает такая, можно сказать, аналогия, что Христос на небе до 1844 года находился во святом, вы слышите, да? А потом перешел во святое святых. Вот кому-то это открылось, а кому-то это не открылось. И дальше разговор, дальше объяснение такое, что вот все молятся Христу, который находится во святом, все молятся, который находится во святом, а он же перешел во святое святых, а нам же это открыто, и мы, вот кому это открыто, молимся Христу, который во святом святых. И, а Христос как бы не во святом, а те молятся в святое, а его там нет, а он их не слышит. Вы слышите, да? А вот мы же знаем, что он уже во святом святых. Вот извините, вот я вот здесь молился сюда, а теперь уже с 1844 года молюсь вот сюда. И оказывается, что Христос слышит меня, а баптиста не слышит, православного не слышит. Вы слышите? Он на одно ухо, извините, глухой. Он не слышит людей, потому что они молятся Христу не в ту часть небесного святилища. И я таким людям иногда задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем отличается служение во святом от служения во святом святых? И вы знаете, вдруг люди, которым я задаю эти вопросы, и которые, можно сказать, собаку съели на этой тематике, вдруг смотрят на тебя такими глазами, а они и не понимаю. Ну то святое, это святое. А вы вообще знаете, что святое – это служение Ветхого Завета. Там жертвенники, там жертвы, там костер, там умывальницы, там священники, там дрова, там грешники, да? Обратите внимание, святое со всем своим служением символизирует Ветхий Завет. А Ветхий Завет – это дела закона. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. А как не убивать? А почему? А вот додуматься? А мы не знаем, мы дети, нам просто сказано, убьешь – тебя убьют, украдешь – тебя прибьют. Все, зуб за зуб, око за око. Так вот, помните, да, слова вот эти вот апостола Павла, да, который говорит как бы от имени Бога. Вот я заключу с домом Израиля, домом Иуды не такой завет, который я когда-то там заключил, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Помните, взял за руку, вот заметьте, Ветхий Завет. Руками жертвы приносились, руками там дрова приносились, кололись, руками зажигалось, руками жертвы разделывались, да, руки возлагались, ума не давалось. Взял за руку, но они не прибыли в том завете. Заметьте, вот я заключаю новый завет. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, они будут моим народом. Так вот, задаешь вопрос. Когда начался новый завет? Со смерти Христа. Чем она отличается? А мы, в принципе, не знаем. Если мы не знаем, как изменить сердце с Богом, да? Если мы не понимаем этого, как этот процесс совершается? То есть, заметьте, мы не знаем самого главного. У нас, заметьте, тот же самый Ветхий Завет во всех новозаветных церквах. Ветхий Завет, в чем и как его можно увидеть, заметить? А вот в чем. Надо не оставлять собрание чем телом. Надо молиться столько-то раз. Так. Колено преклоненным, так. Надо принимать участие в вечере, да. У кого-то ноги надо мыть, надо. В субботу надо, как день, надо. В воскресенье надо, надо. Вы видите, да? Дела закона. Там надо было 3 раза в году являться мужскому полу, да? Здесь не оставляйте собраний. Каждое собрание надо не пропускать. А с чем ты пришел? А есть ли у тебя какие-то вопросы? А получил ли ты какие-то ответы? А это вообще, как говорится, знаете, третьей важности дела. И я говорю, смотрите, чем отличается Ветхий Завет от Нового? Ветхий Завет. Руками я не убиваю, а внутри я ненавижу. В постель я к женщине не лезу, написано же «не прелюбодействуй». А ой, как хочется, и ой, как мечтаю. Красть я не краду, потому что хочу попасть на небо. Но все время скорблю. Все воруют, все богаты, один я нищий. Заметьте, Ветхий Завет. Сердце не изменилось. В мысли и в сердце не вложили законы Божии. Они на руке, они на ноге. Я прихожу в собрание, жду, пока оно кончится. Вы поняли, да? Бога там нет. В Ветхом Завете я нахожусь. И вот это Новый Завет, это завет веры, завет понимания, завет рассуждения, мышления. Мы подросли, мы набрались ума. Дух Божий с нами может разговаривать, мы можем слышать. Нас не плеткой заставляют не делать грех. Нам рассказывают, мы спрашиваем, мы учимся, мы общаемся с Богом, до нас доходит, и мы перестаем делать. Мы не только не делаем грех, нас уже туда и не тянет. Ну вот заметьте, получается, вы поняли, почему храма, Бог допустил, что храм разрушился? Ну, грех грехом Израиля, это уже, так говорится, иудеи. Но разрушился храм, потому что завеса разодралась, потому что это уже не тайна. То, что было в образах, Христос показал в жизни. Апостолам апостолы описали в словах и на практике это все, ну, как бы и описали, и показали, и люди видели, и люди слышали. Что такое храм, да? Что такое священник, кто там первосвященник, что такое святилище, и что, и где, и как должно происходить. То, что очищение греха происходило во святом святых, однажды в году, когда первосвященник входил туда, помните, да? Это о чем говорит? Что освящение или очищение греха происходит где? Ну, если рука, будем так говорить, ворует или убивает, да? Ну, ее можно осветить, можно взять топор, как говорится, и вот так по плечу отрубить. Но остается другая рука, она все равно потянется. Ну, давайте отрубим. Глаз соблазняет, на женщину смотрит. Ну, очень просто, взяли, как говорится, оттуда его достали, да, и выбросили вон правый глаз. Ну, левый туда смотрит. Ну, взяли левый оттуда, убрали, да. А я уже видел этих обнаженных женщин, мне уже глаз не надо, я все равно в этом, как говорится, пребываю. То есть нельзя, помните, да, обряды, там, дела эти, пищи, питья, не могли в совести, заметьте, в совести это внутри, в совести там изменить приходящих с ними. Для чего это я все говорю? Почему храм был разрушен? Почему вот этот обряд, вот эта обрядность была удалена? Уже открыт новый этап, который называется Новый Завет. Это вера, это взросление, это появление или образование ума. Что все нам дано, потребно уже через познание, не через плетку. Не через пряник мы будем делать, а через понимание будем слушать Бога и повиноваться Ему. Вот я это к чему говорю. Если раньше была суббота, день просто, в который сидел человек, мучился и ждал, когда солнце зайдет, чтобы начать делать свои дела, то сегодня субботство. Суббота остается как памятник, но напоминает о субботстве, о покое во Христе. Когда человек так живет, что совесть его не судит, что он может смотреть в глаза Богу и людям, что он не сделал никому никакого греха, за который совесть его судит. Субботство – это войти в покой, состояние постоянного, ежедневного покоя. Когда я не делаю грех, и меня ни Бог, ни люди не судят, и когда я могу и Богу, и людям смотреть в глаза, не краснея. Все-таки остается суббота, как обычно, иудейская, да? Одни обряды исчезли, другие появились. Раньше думали, что освящение происходит через то, что ты принес ягненка. Его там закололи, да? И сказали, все, за тебя жертва принесена, Бог накормленный, Бог сытый, а ты свободный, иди опять греши, да? Сегодня по-другому. У нас ягненка не надо колоть. У нас Христос уже, как говорится, заколот. У нас есть обряд вечери Господней. Вот кровь. Вот, слушайте, хлеб. Вот, прижмурьте глаза. Сейчас помолимся. И с благоговением будем есть и пить. И что происходит? Оказывается, поели хлеба кусочек, выпили малюсенький глоточек там этого вина или виноградного сока, у кого что. И представляете, опять начинается освящение. А у кого-то есть еще ноги помыть в тазику, да вообще святость неимоверная появляется. Уж извините, что я так говорю, я понимаю, кому-то, ну, кого-то коробит, он же привык, это святыня. Но я не хочу там оскорблять, я просто говорю, да. Одни обряды заменили другие. Но внутренний мир, как когда-то у евреев оставался тот же самый прихождение в храм, Так и сегодня у нас остается наш внутренний мир тем же самым. Да, нам говорят, мы должны освящаться, как и евреям когда-то говорили, будьте святы, да? Ну, тут же добавляешь, стараться надо, но получиться не получится. Мы пока что на земле, мы пока что в грешном теле, здесь пока что сатана, а пока он есть, Христос слабак, а мы слабаки. Такая команда инвалидов собралась. И вот, смотрите, те люди, которые говорят, что Христос там был в небесном святилище до 1844 года во святом. Заметьте, на земле во святом приносились там и совершались обряды, жертвы, пищи, питья, которые в совести не могли изменить приходящих с ними. Задаю вопрос. Мог ли Христос заниматься вот этими обрядами, которые не могли изменить никого раньше и никого сегодня? Вы обратили внимание, что если речь идет о каком-то небесном святилище, то речь идет как бы о святилище, о внутреннейшем за завесою, как будто бы первого даже не существует, потому что это дни пищи, питья, обряды, символы, праздники, не могущие изменить в совести, обратите внимание, внутри не могут никак изменить. Они о чем-то напоминают. Если мы будем думать, если эта мысль будет развиваться, будет культивироваться, мы можем поменяться, но уже под влиянием работы Святого Духа через познание. А тут, оказывается, Христос был там. Теперь дальше. Значит, если Христос был в первой части, это я задаю такие вопросы, чтобы было понятно. Если он был в первой части и не очищал народ, а люди молились ему, а он еще не очищал как бы народ. Так что они не очищены вот до 1844 года все остались, да? Вы вообще понимаете, да, к чему я это говорю? Хорошо, теперь он вошел, спрашиваешь, а куда вошел? Ну, на небе храм, а какой? По образцу, я уже так наоборот говорю, по образцу земному, потому что земной по образцу небесному, как бы. Так на небе что? Храм такой же каменный, кедровые там дерева, да? Ну, тут немножко, как говорится, не видели же, не знаю, да, немножко вроде, как говорится, заминка такая появляется, да? Ну, какая разница? Ну, ладно, я говорю, здание рукотворенное, руками делали, да. А написано, Бог в нерукотворенных храмах живет. Где вы построите дом мне на земле? Иудеи или евреи говорят, вот храм там в Иерусалиме. Он говорит, а мне не надо, вот я на кого презрю. Мне храм нужен, это человек, да. Потом Христос пришел, помните, да, пришед со скинию большей. Совершеннейшей, слушайте, и я уже вставляю немножко, и вообще не такого устроения, как на земле. Вы помните, для чего я это читал вам? Он пришел с какой-то другой скинией. Потом мы, я так уже сейчас бегаю, потом мы с вами говорили о том, что храма я не видел, ибо Господь Бог храм. И Агнец его тоже храм. Мы с вами читали, что мы храм, и буду ходить в них, и буду жить в них, да? Это я опять к чему говорю. И где Христос находится? Одни говорят, во святилище, в небесном храме, там точно есть здание это. В других текстах читаем, на престоле где-то сидит. В третьих текстах там где-то третье небо. В четвертых еще что-то, в пятых еще что-то. И вот вопрос, как бы, да? Мы уже говорили в прошлые разы на эту тему, да? И мы с вами говорили, что Бог есть храм, Христос есть храм для нас. А для Бога и Христа храмом являемся мы. И что разницы нет, или я в Божьем храме, или Бог во мне. Тут, в принципе, мы соединяемся и становимся двое, одна плоть. Вот как Христос сказал, я в Отце, и Отец во мне. Есть разница, или он в отце, или отец в нем. Да по сути нет разницы. Это соединение двух интеллектов, я уже так скажу. И поэтому нет никакой разницы, или мы во Христе, или он в нас, или мы в Боге, или Бог в нас, да? И помните, я вам говорил, место встречи изменить нельзя. Вот мы идем на поклонение Богу. Куда? Помните, да? Поклоняющиеся Богу должны поклоняться. Где и как? На какой горе? В какой церкви? Помните, да? Поклоняться должны Богу в духе, в своем сознании. И вопрос. А как? Ну как я в своем сознании могу соединиться с Богом? С Божьим сознанием. А вот заметьте, вот это, будем говорить, выражение библейское, да, Дух Святой научит, наставит. И у нас понятие обычно о Духе Святом какое? Личность, не личность. Бог, не Бог, да? А то, что научит, наставит, напомнит, обличит, да, утешит, да? Как-то это, знаете, все в сторону уходит. Нам главное, вот он личность или не личность. Сидит или стоит, разговаривает или нет. Разве это нашего ума дело, да? Дух Святой научит. Так вот, слушайте, не зная, не слыша, не понимая, не отличая голоса Святого Духа от какого-то другого голоса, не Святого и не Духа, да? Как мы можем встретиться с Богом, поклоняясь Ему в своем сознании? Обратите внимание, Дух Святой, это так я скажу, открытый канал, открытая дверь, открытый, ну канал, если как коридор, да, где мудрость Божья, разум Божий, его премудрость может просто перетекать внутрь нашего ума. То есть, к чему я это говорю? Человек, который научится слышать голос Божий, пусть он не понимает вот этих всех храмов, вот эти там очищения святилища, что во святом святых, на что указывает там медный жертвенник, каменный жертвенник, но пусть он этого не понимает. Это символы, которые на что-то намекают и к чему-то нас, как говорится, наше сознание на что-то обращают. Но пусть мы этого не знаем. Но если мы научились слышать голос Святого Духа, пусть мы не думаем, не знаем, что мы храм для Бога, можем быть этим храмом, да? Но мы слышим этот голос и слышим внутри своего храма, во внутреннейшем, за завесою, за телом. Заметьте, Христос в лице Святого Духа, как великий пресвященник, способный освятить душу человека, а это освящение происходит внутри, через познание, да? Заметьте, имеет прямой доступ, если мы, конечно, не противимся ему. Он имеет туда свободный доступ. Он говорит, мы слышим, мы беседуем друг с другом, у нас возникают вопросы, мы спрашиваем, он отвечает, это на уровне мыслей происходит. И заметьте, если, вот я приводил уже не раз такие примеры, да, раньше вот старался как-то, ну как понимал, как научили, так и делал. Старался не делать что-то, что видел и понимал, что это грех. Сколько я не старался, как я не старался, я никак не мог понять, ну почему, как Павел пишет, когда хочу доброго, предлежит мне злое. Так оно и было, так я Павла и понял, чего он это писал и в каком состоянии он был. Да, потому что не знал тогда Христа, был фарисеем, как и я. А потом он пишет, благодарю Бога моего Господом Иисусом Христом, что я уже не тот. Закон Духа Жизни освободил меня от закона греха и смерти. А как, заметьте, я уже рассказывал это, закон Духа Жизни, сейчас не буду об этом говорить. Но факт, освободил меня от закона греха и смерти. Заметьте, закон духа жизни. В другом тексте поступайте по духу, можно добавить, как закон, как система, постоянно. И вы не будете исполнять вожделений плоти. Смотрите. Мы привыкли, что очищение происходит в храме. Кто-то из этого сделал вывод, что на небе храм, и очищение там проходит. Вы понимаете, да? Вот еврей, который согрешил, он не мог очиститься дома. Он должен был прийти в храм, принести жертву. Ее надо было заколоть, там ритуал весь совершался. И он вот так очищался. Но он не очищался, вы поняли? Снималась вина, но он-то оставался тем же самым. И он все время этих баранов возил, носил, потому что чем более грешен, тем более богаче священник. Это как сегодня. Чем больше мы болеем, тем лучше врачам живется. Ну, потому что я не про всех говорю врачей, да, а про тех, которые на этом живут и наживаются. Они не заинтересованы вылечить человека, а заинтересованы, чтобы он всю жизнь болел и ходил к ним, платил деньги. Так, я думаю, и со священниками получилось. Грешен, барана туда. Грешен, барана туда. А грешен всегда, бараны всегда туда. И всегда там жирно, всегда вкусно, всегда жареным пахнет. Так вот, смотрите. Вот если человек даже не понимает вот храмы, там служения, Ветхий, Новый Завет, просто начал слушать, начал слышать, начал понимать, начал отличать голос Божий, да, заметьте, сам Бог в лице Святого Духа или Христос как пресвященник, помните, да, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит, помните, да? И вот смотрите, меняется мышление. Я рассказывал, что раньше я боролся, а потом, когда вот включился этот механизм, я его на практике просто понял, как это происходит, как у меня исчезает грех. А я перестал с ним бороться, ну просто начал думать, но я даже не понимал, что это вот и есть вот эта работа, что это есть то святилище, где происходит очищение греха. От греха можно избавиться только внутри, если его убрать. Помните, от избытка сердца говорят уста. Добавляю, от избытка сердца поднимается рука на человека. От избытка сердца ноги идут на воровство. От избытка сердца ковы строим против ближнего. Поэтому пока туда не попадем, во внутреннейшее, за завесу своего храма, пока мы туда не пустим первосвященника, никакой грех никогда не оставит нас, родимых и любимых. Тут грех как паразит, а мы как благоприятная почва. Так вот, мы сейчас с вами говорим о чем? Что мы, Бог является храмом. И заметьте, как в Бога попасть? Он-то на небе. Но заметьте, Бог – это то, что внутри Бога. Как я уже говорил, это его божеское естество. Это его разум, это его премудрость. Заметьте, голос Святого Духа. Дух Святой – это разум Божий. Вот тайна – это действительно тайна. Вот как мысли Бога во мгновение ока доходят до нас. Что это за связь, это не наше ума дело, но это факт. Мы можем слышать Бога моментально, только подумали, только ситуация возникла, мы можем слышать Бога. Так вот, слушайте, голос Божий или ум, или разум Божий, который с нами разговаривает, если мы подключаемся, я задаю вопрос, мы не проникаем ли внутрь Бога в этот храм? Во святое святых Божьего храма, потому что, заметьте, Бог есть любовь, Бог есть разум, Бог есть премудрость. И заметьте, а Дух Божий – это разум, который меня, мой разум связывает с Его. Заметьте, либо Он в мой проникает, в мой храм, во святилище, во внутреннейшую завесу, либо я в Его храм вхожу. Если я с ним разговариваю, я связан с внутренним миром Бога, с его интеллектом. И когда там начинается, вот это, смотрите, Дух Святой научит, наставит. Заметьте, какая работа происходит мыслительная. Развивается разум, развиваются мысли, развивается наблюдательность. Я начинаю сопоставлять факты, я начинаю видеть и понимать, а потом и ненавидеть тот грех, который раньше любил и к которому меня раньше тянуло. И вот так происходит как бы очищение. Обратите внимание, святилище внутреннейшего, за завесой, там происходит очищение святилища. Внутри, не вне, а внутри. Не через возложение рук, а через попадание Божьей мудрости вот сюда, в нашу голову. И я думаю, вы понимаете, вот теперь, значит, как туда попасть, в то небесное святилище. А на небе нету никакого здания, тем более рукотворенного, как некоторые верят, да? На небе есть храм, но это Бог, это Христос. А как туда попасть, чтобы освятиться? А вот Дух Святой – это и есть канал. Научись разговаривать, научись понимать. Попадешь на ту волну, не будешь спорить, не будешь перечить, не будешь умничать, потому что нам жизнь дана для того, чтобы мы поумничали и поняли, что у нас ума не хватает, да? И что мы сказали: Господи, учи, буду слушать. Вот попадаем на тот канал, далее на ту волну, перестаем умничать, спорить, слушаем, до нас доходит, что-то делаем, возникают вопросы, переспрашиваем, опять это я так образно говорю. И до нас доходит. Наступает момент, когда я понимаю, все, а я не хочу больше делать. А мне надоело. До меня дошло. Я раньше ведь вот этого не видел и не понимал. Вот оно, святилище, которое очищается через работу Святого Духа. И вот представьте, как, это я вам так рассказываю, да, представьте, вот некоторые люди понимают, спроси, что такое Дух Святой, личность или не личность, Бог, не Бог, в Троицу входит или не входит, да? Вот такой у нас вопрос. А что это такое? Ну, кто-то скажет, это тайна, которую мы не знаем. Ну, я говорю, слушайте, ну, научит, наставит, это же не тайна. Ну, каким образом он с нами связывается, это тайна. А что говорит, то это не тайна, написано, научит, наставит, значит, не тайна. Далее. Когда мы идем на какое-то преступление, каждый из нас слышит голос внутри, там, допустим, не кради. Ты сейчас переходишь границу. Я задаю вопрос немцу. На каком языке он слышит? На немецком. Понятно? Понятно. Можно этому научиться? Можно услышать? Можно понять? Да. Французу на французском, русскому на русском. Еврею на еврейском, на иврите. Украинцу на украинском языке. Вот представьте, что кто-то вообще не знал, как это работа Святого Духа. Этому не учат. Обратите внимание. Это главная тема из тем христианства. Это несущий столб вот этого храма человеческой души. Если я не знаю, как связаться с Богом, как проявляет себя работа Святого Духа, как услышать этот голос, почему я не слышу, что надо устранить, как этот голос можно усилить, чтобы его слышать, да? Если этому меня не научили, а научили, что говорить на иных языках, что ни я, ни другие люди не понимают, и это выдавать за знамение, вы вообще понимаете, в каком положении мы находимся? Я вам говорил, проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, тогда придет конец. Это Евангелие освящения, Евангелие святости. Как освятиться, чтобы миру показать рецепт, почему у нас не решаются никакие проблемы и как только можно эти проблемы решить. Мы не имеем связи с Богом, мы не знаем, что такое Дух Святой. У нас только споры, личность, не личность. Мы не знаем, как этот голос отличить. Мы не знаем его характеристик. мы не слышим, а если слышим, то путаемся. Потому мы не освящаемся, потому Царство Божие внутри вас, его нет. И если написано, что Царство Божие не пища, не питье, не суббота, не воскресенье, не ногомовение, не говорение на иных языках, не вечеря, не крещение, не посещение церкви. Слушайте, а праведность и мир, радость и мир во Святом Духе. Обратите внимание. Вы понимаете, что миру нечего нести. Кроме храма, кроме проповеди, кроме ногомовения, вечери, суббот, воскресений, да, праздников. Все. К чему мы пришли? Заметьте, крещение, неужели не знаете, что все мы крестившиеся в смерть его крестились? Обратите внимание, для чего мы крестимся? В смерть его, в смерть для греха. А у нас вопрос, веничком крестить, брызгать водой, да? Или с полным погружением? Вы видите, да? Мы крестились в смерть в другом месте. Мы крестимся в тело, в его тело. То есть, если мы с грехами, мы не можем быть одним телом. Мы ругаемся, спорим, превозносимся и разделяемся. Крестимся в тело Христово, где друг о друге заботится, где нет превозношения одного над другим, где слабейшие покрываются или защищаются сильнейшими. Церковь, о которой написано, у всех же было одно сердце, одна душа, у никого ничего не было своего, но все было общее. Там не было бедных, там не было богатых, это тело? Тело. Такая церковь. Вот люди крестились вот в это тело, но в тело, чтобы быть едиными, единой семьей. Я даже так скажу, крестимся мы в тело, что это обозначает? В семье муж и жена должны быть двое одной плоти, не должно быть разнобоя. А как можно креститься вот в это единое, полное гармонии тело, если я не крещусь для смерти, в смерть для греха? С грехами люди не сходятся, с грехами люди не любятся, с грехами люди не живут, с грехами люди спорят и разделяются. Вы видите, да? У нас крещение, и у нас вопрос, как креститься, с полным погружением или неполным? Второй раз надо или не надо? Вечеря. Хлеб пресный или с дрожжами должен быть? Можно батон купить в магазине, съесть, или надо, ну, такой, знаете, святой-пресвятой хлеб, без, дали, солью или без соли, вино, алкогольное или сок, и спор, сок или алкоголь, с елеем хлеб или без елея. Я говорю, какая разница, с елеем или без елея? Но если мы спорим, и то мы, я говорю, без ума. Про елей тут можете спорить, а ума-то точно нет. К чему мы с вами пришли? Заметьте, небесное святилище, для многих это просто какая-то абстракция. Для тех, кто хотя бы на эти вещи обращает внимание, это здание, это опять ритуалы, это опять пересвященнические одежды. Это опять кадильница, это опять дым, это опять там происходит. Обратите внимание, очищается святилище какое? Небесное. А как оно небесное? Ну как оно очищается? Вы думаете, что туда грех попал? Он не попал. Ну кто-то скажет, это образно, мы же просим прости, то грехи как бы туда летят. Да не летят, они тут как были, так и сидят. И теперь смотрите, очищение в здании, на небе здание, опять там устройство вот это храмовое, да, Христос как первосвященник, опять кадильницы, опять служение, опять вот это как было это когда-то в Ветхом Завете во Святом Святых, когда первосвященник туда однажды в аду входил. Заметьте, мы здесь, грехи здесь, молимся туда, Христос там, очищение там, а здесь, видите, как было, как есть, как и осталось. Перемен никаких нет. Вы видите, да? Одни вообще на эту тему небесного святилища не говорят, это тайна. Другие говорят, но результат то один. Кто говорит, понимает буквально. Опять где-то, как-то, но вне меня происходит какое-то очищение какого-то святилища. Слушайте, вы храм Бога живого. Вселюсь в вас. Помните, да? Все стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним. Обратите внимание, вечеря. Вы думаете, там хлеб и вино будет, да? Еще и разговор будет с елеем или без, алкогольное или сок будет, да? Вы видите, да? Святилище. Святилище. Это мой внутренний мир. Это святое святых моего храма. Заметьте, внутри, за завесой, помните, завеса, то есть тело его или там, да, мое. Дух Святой туда должен проникнуть в сознание, в мысли наши и в сердце. Как мы веруем, можем входить в то небесное святилище? Я многих спрашиваю, кто верит в это и кто входит. Я говорю, слушай, ты когда молишься, а ну давайте вот честно, только без брехни. Вот, когда, вот знаете, когда говорят, да, мы молимся во вторую часть. Я спрашиваю того, кто говорит, это был пастырь. Я говорю, скажите, вы вот каждое утро прямо вот так вот становитесь и вот так прямо вот туда во вторую часть направляете свою молитву? Он сам засмеялся. И все засмеялись. Я говорю, кто из вас хоть вспоминает про первую, про вторую часть, когда особенно на бегу утром молится, куда-то летит? Сидят, смеются. Почему? Потому что смешно. Как кому-то говорить про эти две части, и кто в одну молится, его не слышат, а кто во вторую его слышит. Я спрашиваю, кто из вас в какую часть молится и конкретно говорит туда? Или вы просто Богу молитесь, просто Христу молитесь? Так получается, что никто вообще про это не думает. Далее, неужели тот, кто не знает, в какой части Христос, но молится Христу искренне, неужели Христос не слышит? Неужели не ходатайствует? Тоже, знаете, смотрят на меня. Это я к чему вам говорю? Что я еретиком вообще выгляжу, да? Вот начинаешь копаться, начинаешь понимать, да? Теперь, как нам веруют? Кто-то говорит, верою туда мы идем. А как, говорю, верою? Вот говорю, ты верою заходишь во святое святых, спрашиваю того, кто в это верит. Да. А как, говорю? Ну, я вот, говорит, представляю Христа или представляю Бога, трон, престол, он там сидит ветхие днями, вокруг там животные 4, 24 старца. Я говорю, ты чем вообще занимаешься аутотренингом? Ты что, внушаешь себе что-то? Как верой туда, в небесное святилище, в Бога можно войти? Какою верою? А вот небесное святилище, Бог, его разум, его внутреннейший мир, да? И дух, разум Божий подключается ко мне. Получается, если вера, я понимаю, я интересуюсь, я спрашиваю, я вступаю в контакт с Богом. Заметьте, без выдумок, слыша голос Божий, который внутри Бога, а Бог на небесах, я без вот этой надуманной веры, а с реальной верой, с реальными вопросами, с реальными проблемами, с реальным рассуждением вступаю в контакт как с человеком. Вот если есть человек, есть советник, который может что-то сказать, что-то объяснить, подсказать. Вот вы с ним общаетесь, заметьте, вы входите, он вам рассказывает, он вам делает полную раскладку, Вы начинаете видеть так ситуацию, как раньше не видели. Вы начинаете понимать образ его мысли. И говорите: слушай, спасибо, дорогой, обнимаю, целую, тебя Бог послал. Заметьте, вы вошли во внутреннейшее, за завесу, в разум вот этого человека. Я привожу этот пример, чтобы было понятно. Вот так Бог снисходит, спускается, вот будем говорить, голосом Святого Духа, разумом своим. Подключается к нашему, нам надо только подключить. Вот то, что я говорил, Дух Божий, разум Божий свидетельствует Духу, разуму нашему. И есть выражение, любовь Божья излилась Духом Святым. Как? Бог разговаривал, я попадаю на эту волну, я начинаю понимать, я дохожу, до меня дошло, и я возненавидел свою ненависть. Я увидел свою глупость. Мне стало отвратительно. И я сказал: все. И больше я не делаю этого. Что произошло? Заметьте, любовь Божия через познание, через размышления, через вопросы и эксперименты на практике довела, Дух Божий, разум Божий довел меня до понимания, что я возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И вот это излилась, это так общее, вот заметьте, мысль, она как бы льется, она как бы течет. А многие такие понимают, излилась, вот как-то что-то, это невидимый мир какой-то мистический, да? Так вот, я уже так стихами не подошел, да, буду на сегодня заканчивать, но мысль это такая подготовительная тогда будет, да? Что, смотрите, очищение святилища, что это не здание, что это не на небе, что это мы с вами, что Дух Святой или Бог в лице Святого Духа входит в нас, мы подключаемся, мы это знаем, и мы разговариваем. Вот как вы меня сейчас слышите, кто из вас не просто ушами меня слушает, а вот старается понять. И кто из вас после этого, вот на что-то обратив свое внимание, начнет размышлять, начнет вникать, продолжит вот эту мысль, которую я как бы вот начал, дал толчок вашей мысли. Кто-то из вас начнет прислушиваться. Вы начнете замечать, что да, и иногда проскальзывает точно голос, который мне предостерегал, но который я не послушал. Вот это был голос Божий. Начните хвататься за эту, как говорится, соломинку. Начните исследовать себя. Постарайтесь понять, услышать, почитать что-то на эту тему, да? Чтобы научиться слышать этот голос Божий. Родителей может не оказаться рядом. Рано или поздно они умрут. Советника рядом может не оказаться. Мы можем оказаться в любой ситуации, без людей, без подсказок. Но, заметьте, нигде, никто и никак не может ограничить Бога. Если мы его слышим, то мы всегда имеем утешение, мы всегда имеем выход из создавшей ситуации. Мы всегда знаем и понимаем, что и почему происходит, и для чего, и занимаем правильную позицию пред Богом в жизни. Святилище – это наш внутренний мир. И если мы будем понимать работу Святого Духа, если мы поймем, вы знаете, почему небесное святилище как бы должно очищаться? Заметьте, а Бог – это небесное святилище. А небесное святилище соединяется с моим земным святилищем, с земным храмом. И небесное святилище – Бог Духом Святым, мой храм, мое святилище устраивает по образцу небесному. И потом получается, что в нас те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Это то главное, что мы должны с вами понять. Пусть вы не поймете все там про эти храмы. Я еще буду что-то читать, тоже, может быть, что-то не поймете. Но если вы поймете, что все это указывает на то, о чем я сейчас с вами говорю, Если вы как бы сконцентрируете свое внимание и научитесь слышать, будете спрашивать, будете интересоваться, если, конечно, искренне верующие, да? И вы научитесь слышать, я вам хочу сказать, вы нашли Бога. Вы нашли спасение, вы нашли освящение, вы нашли решение всех проблем. Вы будете, как у Бога, за пазухой. Я пока на этом останавливаюсь. Всего хорошего. Размышляйте, думайте, анализируйте. Если просто послушали, забыли и не пребудете в этом, не будете блаженны в своем действовании. Поймите, я только наталкиваю на мысль, а она должна продолжить и развиваться внутри вас. Займитесь поиском, если вы хотите спасения. Займитесь поиском, если хотите мудрости, хотите избегать в жизни проблем. Бог всему научит. Но для этого с ним надо иметь контакт. И без освящения своего святилища вы многое чего не поймете, да, и многое чего в жизни не достигнете. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.